Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, биринчи үйлөдөгү кечки берүүлөрдү баштайбы, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонулчу желим буюмдардан баш тартып, коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Аталган уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар баштыктар каптап, табиятка чоң зыян келтире баштаганын эскертип жатышат.
Ошол айымдын кайра иштеткен ишканасы желим бутылкаларды кайра иштетип, бөтөлкө же желим оюнчуктарды өндүрүп алып кетишет экен.
Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгүнөн 20-нчы кылымдагы чыгаан актер Муратбек Рыскуловду эскеребиз.
Тегини тегини кудай кылат экен да, кудай кылат экен да. Бул ар дайым ушинтип айтат. Ханым элим айтчы, мен минтип күндөн күнгө алдан күүдөн тайып баратам.
Толкундук отурбай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Бишкек Нарын Торугар жолундагы автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Окуя бүгүн таңкы саат 4:30 болгону Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда башкармалыктын эки кызматкери боом капчыгайында кезметчиликти бүтүп автоунаада Бишкекке келатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен Toyota машинеси менен кагылышкан. Toyota'дагы бир жашар кыз ошол жерде наут болгон. Анын апасы 21 жаштагы келин ооруканада көз жумду. Алар келаткан автоунаанын айдоочусу жана бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Берки унааны башкарып келаткан инспектор да оор абалда Токмоктогу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Салондогу дагы бир инспектордун баш мээси чайкалган. Башкармалыктын алдын ала божомолуна ылайык Toyota унаасында келаткандар тойдон кайткан, айдоочу рульда уктап кеткен болушу мүмкүн. Кырсык иликтөө тергөө иштери башталды. Бүгүн Ысык Көлгө бараткан жолдо дагы эки машина кагылышып, эки адам жашоо менен кош айтышты. Быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарында 230 адам наут болду. Былтыр авариялар 900 ашуун адамдын өмүрүн жалмаган болчу. Москва полициясы Dixie дүкөнүндө иштеген аялды барымтага алган адамды кармады. Окуя бүгүн чоң Академия көчөсүндө болду. ТАСС агенттиги кабарлагандай, аял бир аз жабыркаган, ага медициналык жардам көрсөтүлдү. Кылмышка шектүү адам суракка алынууда. Күбөлөр анын мас экенин билдиришкен. Dixie супермаркетиндеги куткаруу операциясы бүгүн 3 саатка созулду. Буга чейин Орусиянын 5 каналы телевидениясы барымтага алынган адам сатуучу экенин, шектүү андан 300 000 рубль талап кылганын жазган. Москва сүйлөт радиосу болсо, кылмышка шектүү киши кардарды барымтага алганын билдирген эле. АКШнын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 11 кызматкер медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн мекенине эвакуацияланды. Бул тууралуу New York Times гезити мамлекеттик департаменттин маалыматына таянып жазды. Кабарга ылайык 8 киши Гуанчжоу шаарындагы башкы консулдукта, бирөө Шанхайдагы консулдукта, экөө Бээжиндеги элчиликте иштейт. Алар өздөрүн жаман сезгени ультра үндүү куулуштар таасир эткен болушу ыктымалдыгы айтылууда. Алгачкы симптомдор Гуанчжоудогу кызматкерлерде апрелде эле байкалган эле. Ушундай эле себеп менен АКШ менен Канада мурда Гаванадагы дип кызматкерлерин өлкөгө эвакуациялаган. Кыргызстанда бүгүндөн тартып президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгашы декларацияларын текшерүү өнөктүгү башталат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлаган. 27 июнда президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурда да декларация текшерүүнүн маанисине токтолуп, бул коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компоненти экенин айткан болчу. 2018 жылдын январынан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгашы декларацияларын көзөмөл өлдө мамлекеттик кадр кызматынан алынып, салык кызматына өткөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Исак Масалиев аялдардын макияжы жана кийими тууралуу Facebook'ка жазган пикири тамаша экенин билдирип, ага капа болуунун кажети жоктугун айтты. Эл өкүлү 29 июнда социалдык тармакка аялдар эмне үчүн эркекти суктандырган кийимдерди кийип, макияж жасаары тууралуу өзүнө көп суроо берерин билдирген. Депутаттын бул жазганы интернетте талкууга түшүп, айрымдар Масалиевдин сөзүн сынга алып жатышат.
Негизги маселе мындай: эмнегедир табигатта аял киши кооздогону дайыма карайт өзүнө, кимге жагыш үчүн, эркектерби же өзүнөбү деп. Анан кийин ошол эле мезгилде айрым эркектер бетинен өлүп койсо же колунан кармап койсо эмне үчүн насилие деп доомат кылат деген талап кылып атат дедим. Ошол эле момент, тамаша кой, бул тамаша ой жүгүртү болгон. Ошол кыздары сулуу болуш керек деп, каалагандай болуш керек деп, бирөө боянса боянсын, боянбаса боянбасын.
Исак Масалиев парламентте Көнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү, ошол эле учурда Коммунисттер партиясынын лидери. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатынын 8-1 финалдык оюндарынын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. Букмекерлер азырынча Орусия Испания беттешинде испандар, Хорватия Дания оюнунда хорваттар утат деп божомолдошууда. Утулган команда чемпионат менен кош айтышат. 8-1 финалдык оюндар кечээ башталып, Франция жана Уругвай командалары чейрек финалга өттү. Аргентина жана Португалия чемпионаттан четтеди.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарында өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жайын чачын болбойт, күндүз өткүнөтөт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору. Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонуучу желим уюмдардан баш тартып, коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү бүгүн полиэтилен баштыктары менен желим бүтүркө идиштердин экологияга жана ден соолукка келтирген зыянын иликтемечи аны Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ушул айдан тарта өзү колдоо көрсөткөн жыйын иш чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдаланууну токтотууну чечти. Ар кандай жыйындар өтө турган мейманкана жана башка жайларга кайрылып бул демилгени колдоого чакырууда. Уюмдун өкүлү Кумар Кылычевтин айтымында бул аракет азыр кеңири пайдаланылып жаткан желим бөтөлкө идиштер жана баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Дүйнөдө баягы пластиксиз жашоо болбой калбады. Магазинге баратканда элдин баары билет, магазинде баягы пластик баштыктар бар, кээ бир жерлерде бекер. Азыркы кезде баягы кичине супермаркеттер 1 сом кылып, 2 сом кылып кичине мындай баш тартканга баягы жол салып атат да. Пластик баштыктарды мындан да кымбаттатып койсо элдер анан ошол баягы өздөрүнүн баштыгы менен барып калышы мүмкүн да.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда 40 жыл мурда сейрек пайдаланылган целлофан баштыктар азыр дүйнөдө жылына 1 триллион өлчөмүндө өндүрүлүп жатат. Алар океандардын эң терең түбүнөн тартып Эвересттин чокусуна чейин жетти. Эгерде бул тенденция сакталса, 2050-жылга карата океандарда балыкка караганда пластик көп болот деген божомол бар. Мындай көйгөй Кыргызстанды да кыйга өтпөйт. Ысык Көл облусунун бир катар тургундары да ушул маселеге көңүл буруп келишет. Былтыр ноябрда бир катар активисттер желим идиштерди алып кирүүгө, өндүрүүгө жана колдонууга тыюу салуу, айнек буюмдарды өндүрө турган заводтун курулушун 1 жыл аралыгында баштоо сунушу менен президентке кайрылышкан. Азырынчага жооп кайтарыла элек. Активист Дарья Абзиметалиева: Кыргызстанда жер сууга азыркыдай пластик ыргытыла берсе 5-10 жылдан кийин экология маселеси курчуй турганын болгойт.
Мурун мисалы айнек бөтөлкөлөр бар болчу, сүт алганда деле же башка бир продукцияларды алганда деле айнек бөтөлкө менен алып, анан кайра аларды көтөрүп барып тапшырып ордуна акча алып, же болбосо ушундай алмашуулар болчу да. Кыргызстанда айнек заводунун жетишерлик жоктугу, айнек завод куруп сырттан келген импорттагы жана суусундуктар, ар кандай продукциялар желим бөтөлкөлөрдө болуусуна тыюу салып же бир кандай бир чектерди киргизип, Кыргызстан ичи дагы бир тыюу салып же чектерди киргизсе жана ошондо адамдар айнек бөтөлкөлөргө өтүп кетет. Айнек андай деле зыян эмес, бул кадимки эле кум, жаратылышта да кайра эч нерсе болбойт, жаратылышка зыян келтирбейт, талаада калса дагы кайра эле жер менен жер болуп кетчү нерсе да.
Кыргызстандыктар күн сайын же жылына канча пластик колдоноору тууралуу так маалымат жок, аны эч ким эсептеп чыккан эмес. Бирок дүкөн базарларда сатуучулар азык түлүк кийим кечени сөзсүз түрдө желим баштыктарга салып беришет. Супер жана гипермаркеттерде орточо жана чоң баштыктын баасы 1-2 сом болгону менен кичинекей баштыктарды каалашыңча алсаң болот. Базарларда жана жеке күркөлөрдө болсо алар акысыз. Учурда желим баштык, идиш аяктар базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында дагы кеңири колдонулат. Айрыкча шаарларда кафе, ресторандардан желим идиш аяктарга куюлган тамак аш алгандар көбөйгөн. Той аштар өткөн жерлерде да сөзсүз баштык берилет. Кешиктерди дагы желим идиштерге салып берүү адатка айланган. Өлкөдө бир жолу колдонулуучу желим идиштердин баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Алардын дүң баасы мындан бир топ арзан. Ошентип, Кыргызстанда пластик пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкадык. Азаттык Бишкектеги эл көп кирген дүкөндөрдүн биринен бир күндө канча желим идишке коюлган суусундук жана желим баштык сатылат деп сурап көрдү. Супермаркеттердин биринде эле жай айларында бир күндө болжол менен 1700 пластик бөтөлкөдөгү суусундук өтөт экен. Баш калада болсо 100 ашык супермаркет бар. Чакан соода күркөлөр дагы жүздөп саналат, бир нече базарда дагы кардарлардын аягы суюлбайт. Эколог Калия Молдогазиева жаратылышка зыяны аз болушу үчүн желим баштык жана бөтөлкө, идиш аяктардын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарга өтүү менен маселени чечсе болот деген ойдо.
Отказ берсек жакшы эле болот эле да, ушул пакеттер жок болбойт, анан кийин жерде канча айга чейин разлагаться этпей турат да.
Ал эми биология илимдеринин доктору Биймирза Токторалиевдин пикиринде пластик колдонуу бир гана айлана чөйрөк эмес, адамдын саламаттыгына да зыяндуу.
Акчага зыгып ден соолуктун баардыгын унутуп баратабыз. Карабайт алар. Ошон үчүн мына ал жерде жогорку кеңеште дагы ушул пищевая безопасность, жолбузу азык түлүк коопсуздугу боюнча чоң программа алып, ошонун ичинде мына экологиялык маселе биринчи орунда туруш керек. Эгер биз келечекте балдарыбыз, небере чеберелерибиз жакшы коом боло турган болсо, таза жер, суу боло турган болсо, ушул айта бергенден эч нерсе чыкпайт. Пример катары же болбосо мисал катары көрсөтүш керек да муну.
Анткен менен желим буюмдарды колдонууну азайтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй тиешелүү министрликтер тарабынан артка кайтарылган. Аталган мекеменин өкүлү Мирлан Искаков ушул тапта экологияга зыян келтирбегидей жана ишкерлерди нааразы кылбагандай жолдор каралып жатканын билдирди.
Буга вкладываться эткен да, единый экономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошол налкагында көп бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, тиги сыртка чыгарабыз депчи. Основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер отпайбы, жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз законопроектте эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт аны. Жана свалкаларда ошол ойдон калып калып атпайбы?
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги иштеп жаткан мыйзам долбоордо желим идиш аяктар кирген эмес. Мекеменин өкүлү Мирлан Искаков негизинен желим баштыктардын көйгөйү чоң экенин белгилеп, пластик идиш аяктарды туура колдонуп, ар кайсы жакка таштай бербөө ар бир жарандын милдети деп эсептейт.
Көлдө мисалы үчүн жыл сайын эле бизде жеги фонд тарабынан акча бөлүнүп тазаланып атпайбы көлдүн жегичи? Негизи ар бир жаран өзү жоопкерчилик болуш керек да, айлана чөйрөө үчүнчү. Биз ар бир жаранын аркасынан карап жүрүп, или законопроект кабыл алган күнү делечи, мисалы штраф салбай дегенчи, ар бир милиционер или ким болсо да аркасынан жүрүп аңдып жүргөнгө деле эмес жок да анын жана. Андан сырткары например урналар орнотулуш керек. Мисалы үчүн көчөдө кетип барат деле кээде бир эме тап каласың да, мусор ыргытайын десең.
Ошентип Кыргызстандын борборунда таштанды челектерге ыргытылган желим буюмдардын ичинен негизинен бөтөлкөлөр гана чогултулуп, чакан ишканалар аны кайра иштетип чыгат. Ал эми баштык жана башка идиш аяктар Бишкектен 11 чакырым узактыкта жайгашкан таштанды талаасына төгүлүп өрттөлүп кетет. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп, курулуш башталат деп айтылган менен иш алдыга жыла элек. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу үчүн 75-80 миллион доллар керектелет. Бирок быйыл жазда АКШнын 3 шаарын кыдырып, таштандыны кайра иштеткен ишканалар менен таанышып келген журналист Салават Эркетаева завод үчүн миллиондогон доллар кереги жок деген пикирде. Анын айтымында таштандыны кайра иштеп чыгуу мамлекеттик бюджетке оңбогондой киреш алып келмек жана америкалык адистердин эсебинде ага көп деле акча кетмек эмес.
Нью-Йорк, Вашингтон жана Болдер шаарларында жүргөндө ошо кайра иштеткен фабриканын директору менен жолугуп сурадык, ошол Кыргызстанда дагы ушундай тажрыйбаларды колдонууга болобу депчи. Анан ал жактан ошо бизге айтып жатышты, мындай ыкманы негизи Кыргызстанда куруу кыйынчылыкка деле турбас экен дегенчи. Мисалы Вашингтондагы ишкер айым менен жолукканда ал айтты, ошол Бишкекке эле кайра иштеткен ишкананы куруп коюуга болот экендигин айтып берди да. Ошол айымдын кайра иштеткен ишканасы желим бутылкаларды кайра иштетип, бөтөлкө же желим оюнчуктарды өндүрүп алып кетишет экен. Анан ишканасына барып көргөндө чоң фабрика, андан сырткары ошол эч жака чыкпайт экен. Мисалы түтүн же кандай бир уулуу заттар, ошол атайын фильтр менен баардыгы тең камсыздалыптыр жана жарандары үчүн да ден соолугуна. Жарандар ал жакта бир 4 саат иштешет экен. 4 саат иштеп болду бошойт. 4 саат иштегени үчүн ар бир жаранга 100 доллардан өйдө төлөнүп берилет экен кызматына жараша.
Бишкек шаар башкармалыгы болсо таштандыны кайра иштетүүчү завод качан курулары тууралуу маалымат берген жок. Ошол эле маалда инвесторлор менен сүйлөшүү уланып жатканы белгилүү болду. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте эле күнүнө 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилен буюмдар түзөт. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө аялуу бойдон калып жатканын, аба ырайы жана климаттагы кескин өзгөрүүлөр, жаратылыш ресурстарын туура эмес башкаруу, табигат кырсыктарын пайда кылып жатканын эскертүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө өлкөдө жыл сайын жаратылыш кырсыктары алып келген экономикалык жоготуулар ичкидүн продукциянын 1.5% түзөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Угуп жатканыңыз Азаттык уналгысы, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайдан АКШнын 11 дипломатиялык кызматкери эвакуацияланды. Ооган президенти талиптер менен элдешүүнү токтотту. Бүгүндөн тарта мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгышасы саналууда. Австрия соту документте 3-чү жынысты көрсөтүүгө уруксат берди. Назарыңыздарда Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсү. Бул ирет аталган программадан Кыргыз театрынын 20-жылындагы Чолпон жылдызы Муратбек Рыскулов тууралуу угасыз. Өткөн доордун 40-чы жылдарынан баштап театрга жана киного келген актер өзүнүн чыгармачылык жолунда Кыргыз королдери Отеллосу катары атагы алыска тараган. Жан дүйнө радио берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Эми карды оокатыңызды барыгынан жаныгарып.
Бул Бакайдын жайыты тасмасында башкы каарман Бакай өзүнүн бүргүтү менен коштошуп жаткан учур. Даңазалуу актердун чыгармачылыгы гүлдөп турган учурун көрүп калган эл артисти Асыл Набиева Рыскуловдун театрдагы же тасмадагы жараткан кейипкерлерин ар тараптуу чечмелесе болоорун кеп кылды.
Жана кыйк 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 деп кушу учуп кетсе дагы ошол кишинин ийи ичип кетип баратат. Ушундай кылып тартып койгондо акырын эле таштын үстүнө отуруп алып эми башынан сылап бар бара кой деп эле эки эле айткан сөзү ушул убакка чейин келип моуреки көңүлүңдү толтуруп ушул убакка чейин минтип тиги заманды бул заманга алып келип турган ошол заманга отургузуп туруп элди анан окуяны баштачы.
Эмгек сиңирген артист Кеңеш Курманалиева да залкар талант менен чыгармачылык байланышта болгон экен.
Бул иши менен мен көп эле болдум. Себеп дегенде Уркуяда болдук да. Уркуяда чогуу болуп калдык. Жанагы эмеде кожо жашта болуп калдык. Эми бул кишиге жетпейт адамгерчилиги, мунун артисттиги. Бул кишинин бет мимикасы да укмуш иштечи. Адамгерчилиги анан жана тогуз коргоолу ойночу бул киши.
Эл артисти Чоро Думанаев бала кезинен тарта кыргыз театрын түптөгөндөрдүн таалимин алып чоңойгонун айтып, алардын баскан турган жерлерин көрсөттү.
Баягы эски театрдын короосунда чоңоюп калдым да мен. Асанкул Осмонов деген эл артисти агамда. 10 жашыман келдим да. Анан ошондо артисттин балдары бар тең келчү. Үйкөнүн баласы, Рыскул баласы Бакын, чогуу жана ошол жылдар анан жана атанын тагдыры коюлуп, бары сүйүнчү, чоң ата сүйүнчү деген немеге биз чыкчубуз ошол. Бир да көргөн жокмун, аңчылык болбогон.
Театр артисттери СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Муратбек Рыскуловдун чыгармачылык күрдөөлдүү мезгили 1944-жылы Касымалы Жантөшевдун Курманбек драмасындагы Тейитбектин образын жараткандан тартып башталганын айтышат. Замандаштары бул спектакль жүрүп жатканда Тейитбектин кара өзгөйлүгү, жоо каптап келесе өз улуна ат бербей, адамгерчиликтен кетип, элинин тилегине каршылык көрсөткөнү көрүүчүлөрдү кадимкидей кыжырлантып, сахнада өтүп жаткан окуя чындыктай кабыл алынып турганын эскеришет. Думанаев театр карифеи жылдызы жанып турган учурда да кадимки басыгынан мүнөзүнөн жазбаганын сөз кылып отурду.
Анан ошондо мукем көк чай иччү. Тиги жерге анан атайын тиги чайнек, чайнеги менен тиги пиаласы менен эметип турган көк чай ичип ошол аксакалдар отурушчу короодо. Эски театрдын короосунда. Бакын экөөбүз чогуу окуп калдык. Үйлөрү ошо могу жерде эки этаж үй бар Эсенбайдын маңдайында. Ошол жерде турушчу. Анан коляска менен тиги абамдын балдарын ойнотуп тигинтип мынтип эле булардын үйүнө телевизор ошондо булар да бар болчу жаңы чыгып келеаткан да. Телевизор көрүп анан кайра келип Бакын экөөбүз тигинде ошондо кийин ойлосом ошо эмне кылып атышат деп экөө нар жакка эле кетишет. Бирдекени кооурашып көрсө роль кайтылашып антип Савера бар ролду кармайт экен дийм ойлоп көрсөң да анан тиги киши баягы неметип анан момундай момундайбы деп анан текстин айтып баягы жаттоо процесси болуп атса керек да.
Бир короодо жашаган театр артисттеринин ортосундагы мамиле Муратбек Рыскуловдун салмактуу, нарктуу мүнөзүн үлгү тутар эле, дейт Курманалиева.
Наамды деле билбептирбиз, баарды жокту деле билбептирбиз. 40 сомдон айлык алчусан да. Окууну бүтүп келди, алышкам 60 сом, мен 45 сом алчум. Эми ошондо да анда жана стиральный машина жок. Таң атканса кир жууйт элек. Анан мен ушуну ойлойм да. Мен ошо кишилердин баарын кирин жууган кишимин да. Мендей күбөлө кыздар бар болчу, мен кир жийм дегенде эле айланайын. Шалыканып деген бар эле, тапекип деген бар эле, мокоюп деген бар эле, баары эле анан өмүр берсин, ден соолук берсин, садагаң кетейин. Анан барган жерде жана бухгалтерлердин жана мындай үтүгү бар эле да, чок салган. Ошону эрикпей ошону басып берчимин да. 2-3 күндө эле кир жууп турчумун. Менден башкалар деле жууп берчү эмес аларга. Анан мен ошолордун батасы тийдиби деп ойлойм. Мына 82-ге карадым. Акыл эсим менен ошол.
Думанаев болсо атактуу актер, кийинки муундагы чыгармачыл инсандарга искусствого ак иштеп, жүрөгү менен кызмат кылууга үлгү болууга тийиш экенин белгиледи.
А театрга болгон мамилеси биз баарыбыз тең атамдай болуп калды да. Атадай көрчүбүз да. Оор басырыктуу ушундай басып келип, сүйлөшүү жеринде сүйлөп, театр ошол жылдары өркүндө өсүп турган экен да. Ошол жылдары бир Москвага барышты. Эмне Курманбек менен барышкан. Эң баягы чоң спектаклинен ошо Курманбек болду. Анан кийинкисинде дагы барышты. Анда Саманчын жолу болуп, Дарыкүл апалар ошолор болуп. Ошондо залкарлар мына эмгичекти элдин эсинде да.
Замандаштары Муратбек Рыскуловдун чыгармачылыгындагы кийинки бийиктик Шекспирдин чыгармалары болгонун, кайра-кайра изденүүнү, чоң чыгармачылык түйшүктөнүүнү талап кылган бул ролдор таланттуу актердун аркасы менен кыргыз театры үчүн да жаңы бийиктиктерди багытканын айтышат. Андан тышкары Муратбек Рыскулов Горкийдин Игорь Булычев жана башкалары Островскийдин Сепсиз кызын сахнага алып чыгып, кайталангыс бир катар образдарды түзгөнгө жетишкен. Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз театрынын 20-нчы кылымдагы легендарлуу актеру Муратбек Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Актердун дагы бир баса көрсөтүүчү ролдорунун бири Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры пьесасынын негизинде коюлган спектакльдеги Акылбектин ролу болгон. Эл артисти Асыл Набиева образ укмуштуудай жандуу, элестүү аткарылып, ар бир театр сүйүүчүсүнүн көз алдында тартылып кала бергенин кеп кылды.
Биринчи жолу 8-нчи класс бүткөндө Атанын тагдырын көргөм. Анан бул кишинин күчтүү кези, бул кишинин киного түшүп жүргөн кези, бул кишини корифей деп коет го. Ошондой болуп турган кезинде мен студент болчумун. Көп спектакльдерин көрдүм. Бирок бир эле ушу тиги бизге чейин көрүнбөгөн таптакыр башка дүйнөнө акырын ошол атмосфераны алып келип, акырын басып келип, камчысын коюп, минтип таштын үстүндө отуруп калганда эле бул киши кайсы доорду, кайсы мезгилди, кайгыныбы же күлө тургандыбы, же болбосо кайсы турмушту, көз карашы, эч ким эмес ойлобой турган атмосфераны алып келип отургузуп, өзү менен кошо отуруп, анан бул сүйлөгөндө кайсы доор экени билинип калчу да.
Рыскуловдун Лондонго Шекспирдин 400 жылдыгына барып корольдерди ойноп, ага дүркүрөтө кол чаап жаткан көрүүчүлөргө Отеллодон үзүндү ойноп берип, королева Елизавета баштаган көрүүчүлөрдү таңдандырганы легендага айланып айтылып келет. Думанаев Муратбек Рыскуловду кыргыз театрынын жана киносунун түптөлүшүнө олуттуу салым кошкон инсан катары баалайт.
Кино десең ошондо кино жаңы өсүп келаткан мукемдер баш болуп тетиги мурун башталган экен. Анан азыр ойлоп көрсөң ошо зал караарсыздар кармап турган экен да. Академический деген наамды да ошолордун күчү менен болгон экен да. Анткени булар мукем тиги Лондонго чейин барып келди да. Корольдерди ойноп туруп ошондой залкар аны койгон тиги Жалил Абдыкадыров режиссерлорубуз да мыкты режиссерлор бар экен да. Көбү театр кылган режиссерлор, анан күчтүү артисттер.
Айтылуу Көчө тасмасында Авастын образын жараткан Чоро Думанаевке театр ишмерлеринин короосунда чоңойгону чыгармачылык жолу шар болушуна өбөлгө болгон.
Анан 70 жылы алар менен иштеше баштадым да кинодо. Жанагы Көчө деген кинодо мына мукемдер баягы эле аталарым эмне үчүн эмес свободно жүрдүм тиги эркин келип эле өз баласындай ойноп тиги немени. А беркилер айылышу да деметип мухактанышып келиптир берки артисттер. Момундай залкар артисттер менен момунтуп. Ар бир адам тиги немедетти тартынып, ой-ой, моу деп. Мен эми Кудай болду, чай сунуп, чогу неметир өз баласын деле кеткен, шар кеткеним дагы баягы бир чети ошо ийгилиги ошондон болсо керек да.
Муратбек Ырыскулов тубаса талант. Бул тууралуу эл артисти Замир Сооронбаев кеп салды.
Биздин кыргыз театр искусствосунун тарыхында Муратбек Ырыскуловдун орду эле чоң. Ырыскулов деген мына ушу карапайым бир 5-6 класс билими менен келип дүйнөлүк атка татыган улуу актерибиз деп айтсак болот. Бул кишилердин мен мына акыркы жылдары бир айтып калышат го, бул окуган эмес, билими жок бирок. Бул эми орустар айтып коет го, болгон подарен деген. Теңирдин берген белеги да бизге.
Думанаев ар бир өнөр адамы эң башкысы таланттуу болуш керек деп эсептейт.
Кызыл диплом менен бүт актерскийди. Анан 1%тиги анан калган эмгек деген талантың болбосо, тетиги туубаса, Кудай берген нерсең болбосо, кызыл диплом болобу. Күнүгө окуйсуң, барыр сахна көргөзүп коет. Сахна эмес, тиги экран деле көргөзүп коет.
Актердун айтымында устатынын өзгөчөлүгү мында.
Эле кинодо болобу, баягы оор бир нерсесин таап алчу да, өзгөчө тиги Күмүш Али Баба да ошондой болчу. Эпизод кичинекей неме болобу, бир чертасын таап алат дагы анан ошону улантып демети болчу. Мукем да ошондой болчу. Мейли тетиги комиссарды ойнобосун, жанагы тиги жородогу тиги неме тиги жалаң анан корольдөрдөр бир нерсесин таап алчу да, тапкан баягы режиссердун да күчү бар, анда ошо таап алып анан ошону изилдеп анан сахнага чыгарчу. Азыр тиги мизансцена менен тиги неметип кичине жеңил желпи болуп баратабыз. Кудайга шүгүр, тиги режиссерлорубуз бар, театр ага жете элек биздики. Издениш керек да бул жерде.
Муратбек Рыскуловдун жубайы кыргыз эл баатыры Сабира Күмүшалиева, уулу таланттуу режиссер Искендер Рыскулов болгон. Актер Замир Сооронбаев таланттуу үй бүлөнүн бактысы жана адамгерчилик бийик сапаты тууралуу кеп козгоду.
Ошол эле бир үйдөн үч эл артисти. Мына Сабиреже, Сабиреже бул кыргыз театр искусствосунда легендага айланып калды. Бул киши мына кичинекей ролдун ханышасы деп коет. Сабиреже сахнанын бул башынан бул башына басып өтүп кеткендин өзү чоң тарых болуп калган. Ошон кинодогу мээнеттерин өзгөрүп билесиңер болор. Өтө чоң актриса. Анан мен эң баалаган нерсем бул улуу муундун ушулардын Рыскулов, Жаманов, Күйүкова, Боталиев, Кыдыкеева, Күмүшалиева. Бул кишилердин Кудай берген талантынан таланты жеке адамгерчилиги, адамдык касиети. Анан театрдын кабылган сүйүүсү мени абдан таң калтырат.
Муратбек Рыскулов 1974 жылы 1 февралда дүйнөдөн кайткан.
Мына өткөндө ачылышта уктуңар билесиздер жакеп айтпады. Ошо доктурлар кийин каза болгондон кийин мукем врачтар таң калды. Жүрөгү мындай эле бүрүшүп калыптыр. Жүрөк жөндөн эле бүрүшпөйт. Бүт өмүрүн ошол сахнага, ошол өзү ойноп аткан каармандардын ичине кирип ошо менен жашаган, ошону түшүнүшүндө. Ошон үчүн биз сыймыктанышыбыз керек. Бул Рыскулов деген бул 20-нчы кылымдын легендасы деп айтсак болот.
1967 жылы Муратбек Рыскуловко Королдер спектаклинде Лирдин жана Атанын тактыры спектаклинде Акылбектин ролун жогорку чыгармачылык чеберчиликте аткаргандыгы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы берилген. Муратбек Рыскулов тууралуу Муке аттуу фильм тартылган. Ысмы Бишкек шаарындагы көчөгө жана Нарын облустук музыкалуу драма театрына берилген. Учурда аталган атты алып жүргөн Нарын музыкалуу академиялык драма театрынын жетекчиси Темирлан Исманбеков.
Муратбек ата кыргыз театр искусство өнөрүнүн бир чолпон жылдызы, балбылдап турган жылдыз, жанып турган, түбөлүккө кала турган, өчпөй турган жылдыз. Ошол ысымды түшүрүп албай, ошол ысымды булгап албай, ошол ысымга бир доо кетирип албай деп, ошон үчүн ошол театрга бүт жан дүйнөмдү салып, ошол ысымды бийик кармап турганга аракет кылды.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн театр корифеи Муратбек Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 1-июлдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн аягына чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык .org сайтында бар. Бирок толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекрёсток берүүсү башталат.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. У Кыргызстана крайне низкая инвестиционная привлекательность. Об этом заявил в своем недавнем послании к депутатам президент Жээнбеков. Он признал, что экономика в стагнации, проводимые реформы крайне неэффективны, коррупция продолжает отпугивать иностранные вливания в экономику. Об инвестиционной среде поговорим в студии «Азаттык». В гостях заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Добрый день.
Добрый день. На днях премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев провел встречу Совета по развитию бизнеса и инвестициям, обозначил основные направления развития бизнеса в стране на ближайшие 5 лет, пообещав привлечь иностранный капитал в регионе не менее чем 20 миллиардов сомов ежегодно. Каковы шансы воплотить эти обещания, учитывая реалии в регионах, где фактически нет понятия прозрачного бизнеса? Искен.
Ну,
На каких инвесторов можно рассчитывать?
В нашей стране есть ряд крупных инвесторов, которые приходили как-то к нам. Есть такой знаковый инвестор, как Хумтор. Угу. В истории взаимоотношений с ним государство наше, ну и национальный интерес достаточно сильно проигрывает, я считаю. Я могу, хотя моя задача защищать иностранных инвесторов в Кыргызской республике, я считаю, что правду надо, объективные вещи надо говорить объективно. Вот. Что касается как бы других типов инвесторов, у нас есть сегодня последние годы большая доля государственных инвестиций идет в основном из Китая. И это приобрело достаточно серьезные такие масштабы, которые уже заставить встревожиться всех наших как бы лиц, принимающих решения. Нужно диверсифицировать долги, нужно снижать долги, нужно делать их меньше, чем 25% от ВВП. Да? Сегодня они почти до 60% доходят. Потом, получается, у нас есть такой инвестор.
Почему вы разделяете вот именно крупный инвестор, государственный инвестор? Вот чем плох государственный инвестор в данном случае?
Государственный инвестор плох тем, что, например, Китай никогда не простит, не спишет долги. Ну, например, вот если Российская Федерация списала нам определенные долги, Китайская Народная Республика их не спишет и либо потребует их в полной выплаты со временем. По вот тем инвестиционным соглашениям, либо потребуют что-либо взамен. Да? И у нас такие примеры с соседями имеются, с Таджикистаном, например. Поэтому как бы государственные инвестиции – это самое неприятное, что может быть между двумя государствами для их дружбы и процветания. Да? И гораздо лучше, конечно, частные инвестиции. У нас есть большой сектор, вот как раз этим я занимаюсь, малый и средний бизнес. Инвесторы в малом и среднем бизнесе. Они у нас есть, они, к сожалению, не потянут на инвестиционную визу, у них очень маленькие вложения, там 50 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А чаще всего они приезжают, женятся или выходят замуж за наших граждан и остаются здесь. И, как правило, как бы это инвесторы, которым каким-то образом пленились Кыргызстаном, климатом, красотой, да, там исторически в их судьбе так это сложилось. В основном же, получается, институциональные инвесторы класса А и большое их количество. О Кыргызстане говорят следующий аргумент. Рынок слишком маленький, логистический тупик, отсутствует железная дорога, отсутствует выход к морю, небо зарегулировано, отсутствует открытое небо. И говорят, вот, что как бы, помимо всего прочего, есть такие кейсы, как, например, СЭС, да, есть другие, например, британская гражданка, вот, несколько таких кейсов, китайские граждане, те же самые Фуджин и так далее. Да, вот есть такие кейсы, когда наше государство, наше правительство, наши региональные власти, муниципальные власти, обычные граждане, не являющиеся властями, просто обычные граждане, просто предпринимали враждебные действия против иностранных инвесторов, и в результате как бы эта история быстро стала достоянием общественности, средств массовой информации, международных СМИ, и, соответственно, как бы это, в свою очередь, дало негативный оттенок инвестиционной привлекательности нашей страны.
Об этом мы еще поговорим, коснемся, конечно. Скажите, сегодня у агентств по привлечению инвестиций какие приоритеты все-таки расставлены? На средний мелкий бизнес или все-таки вы рассчитываете основные вливания получать от больших корпораций, компаний?
Мы на сегодняшний день
не подразделяем инвесторов для того, чтобы кого привлекать. Если он малый инвестор, то мы не говорим, что его не нужно привлекать. Мы работаем со всеми. Со всеми работаем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в среднем вливание в Кыргызстан делает где-то от 80 до 100 компаний, и сумма инвестиций составляет где-то около 5 до 10 миллионов долларов США. Соответственно, мы на базе этих данных можем уже видеть, что крупных инвесторов в Кыргызстан, крупные инвесторы в Кыргызстан идут очень неохотно, и их очень мало.
Ну, Радил, ну вот смотрите, я выделяю такие вот главные факторы развития экономики. Это политические и правовые, экономические, социальные стабильности, защита прав собственности, гарантии инвестиций, это объективные суды, вот то, что Искен сказал, законодательство, налогообложение, администрирование, администрация государственная и международные соглашения. Не имея сегодня ни единого успешного показателя по всем этим факторам, на что можем рассчитывать, на что вы можете рассчитывать, предлагая какие-то интересные, скажем, долгосрочные большие проекты для инвесторов?
Вот, вы правильно отметили, если...
Вот как вам работается?
Если мы говорим о внутренних факторах, то мы прежде всего выделяем бюрократизм. Мы прежде всего выделяем политическую нестабильность. Конечно, мы выделяем изменчивость законодательства. Все это мы видим на практике, и мы на сегодняшний день ведем работу как раз-таки по изменению нашего делового имиджа Кыргызской Республики. У нас очень много судебных тяжб на практике показывают, что мы их проигрываем. Тем самым имидж страны портится. Вот Искендер Шашев вам правильно сказал, что есть проекты, которые имеют отрицательную репутацию, соответственно, это все выдается сегодня в СМИ. Весь мир на это смотрит. Мы сегодня пытаемся пошагово, последовательно идти навстречу инвесторам, чтобы они почувствовали у нас в Кыргызстане поддержку. Мы, например, сегодня работаем над созданием инвестиционных лотов. Мы работаем над созданием инвестиционной карты. Мы работаем над созданием виртуального инвестиционного режима. Мы работаем над тем, чтобы все эти новые наши идеи, они могли помочь инвесторам для того, чтобы они здесь могли свой бизнес строить и работать. Так как и Искендер подчеркивает, и все эксперты, мы видим, что есть у нас проблемы с выходом на внешние рынки. Мы страна без выхода к морю. У нас железнодорожные сети охватывают только, как вы видите, север и где-то частями юг. Соответственно, строительство новых путей, в то же время вот строительство железной дороги Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, оно тоже нам откроет новые пути, так как мы в прошлом году были свидетелями, когда нам перекрывали дорогу, и наши экспортеры встали. За счет чего инвесторы также испугались, что в Кыргызстане других альтернативных путей выхода нет, оказывается.
Искен, что вы скажете по этому поводу?
Вот вы до этого говорили, да, что нам нужно сделать, чтобы все это вот ускоренно, да, улучшить инвест-климат. Сделать открытое небо. То есть разрешить любой авиакомпании здесь в аэропорт по нас прилетать, свободно пригонять, работать. Сделать, получается, разрешить построить железную дорогу. Доторговаться, что бы ни сделать, но чтобы она была, да, и увеличить количество железнодорожных сообщений, побольше их сделать. Построить больше дорог. Вот что нужно сделать. И самое главное, вот нужно действительно жестоко наказывать и карать тех людей, которые используют свою дискреционную власть, да, для того, чтобы превратить в самого крайнего, да, или в денежный мешок иностранного инвестора. Вот, и не только иностранного, и местного инвестора.
Ну вот как раз-таки, да, президент в своей речи тоже говорил, что чиновники, которые оказывают давление на бизнес, должны жестко наказываться. Были ли вообще в истории, в практике такой чиновник, которого жестко так наказали? На вашей памяти яркий хотя бы один пример.
Мы видим, что были лица, которые мешали реализации инвестиционных проектов. Это были достаточно хорошие должностные лица, да? И через нашу работу, через
по вине которых уходили, там, скажем, крупные инвесторы, то, взять, вине, там, скажем,
они
даже
не уходили. Были просто барьеры, которые они создавали искусственно. Если, к примеру, инвестору земля понравилась, и он, к примеру, уже...
Ну, все прекрасно знают вот эту вот легенду, когда, помните, корейская компания Дэу впервые хотела приехать в Кыргызстан, открыть завод, и некоторый из чиновников попросил... такую вот взятку, они развернулись, уехали в Узбекистан.
Я поочередно тогда прокомментирую ваши слова. Да. Есть вот, я же говорю, инвестор, когда смотрел землю, были такие случаи, когда органы определенные, заинтересованные лица, брали эту землю заблаговременно и пытались продать. С такими проблемами мы встречались, мы эти проблемы разрешили, этих должностных лиц сняли с должности. Теперь мы над проектом работаем. Я о чем говорю? Если инвестор приходит в Кыргызстан, то мы бы посоветовали бы обратиться в агентство. Наш орган от начала идеи до реализации проекта мы готовы сопроводить под ключ. Мы готовы
гарантировать.
Мы рассказываем информацию о правовых аспектах. Мы работаем над тем, чтобы земельные вопросы с ними не возникали. У нас большая проблема – это, я же говорю, изменчивость законодательства, нестабильность власти и плюс земельный вопрос. Когда инвестор приходит в Кыргызстан, и он начинает искать землю, где-то частные предприниматели, где-то заинтересованные лица иногда продают землю, а земля по итогу подлежит трансформации. Инвесторы потом говорят, я же купил, как я не могу построить завод или реализовать свой проект. И тогда он обращается к нам, и мы видим, что большинство проблем связано с землей. Здесь процедура трансформации очень сложная и очень много времени занимает. Если говорить по второму моменту, когда вы говорите, что ДЭУ в Кыргызстан приходило, ну, лично мое мнение такое, что действительно, когда иностранная компания изучает внешние рынки, она изучает все страны, вокруг одной точки. Может быть, они смотрели Кыргызстан, они смотрели Узбекистан, они смотрели Казахстан, Таджикистан. Я могу сегодня даже по цифрам вам сказать то, что сегодня в Кыргызстане 6,2 миллиона человек, в Таджикистане 9 миллионов человек, в Казахстане более 16,5 миллионов человек, а в Узбекистане 32,5 миллиона человек.
То есть по этой же причине сборка китайских электромобилей теперь будет производиться в Узбекистане только по той причине, что здесь, в Узбекистане 32 миллиона человек
на то
населения.
Время, для того, чтобы сбывать свою продукцию, для того, чтобы продавать, им, конечно, больше понравился рынок Узбекистана, так как население больше, так как они там могут продавать успешно. Если по электромобилям сегодня мы говорим, то мы члены ЕС. Если у Узбекистана рынок сегодня 32,5 миллиона человек, то у нас более 180 миллионов человек.
А почему эта компания пришла сюда? Ведь изначально даже на президентском уровне говорилось о том, что есть некие согласования.
Здесь,
во всяком случае, были какие-то разговоры
говорить с председателем Китайской Народной Республики. Говорить о том, что эта компания не пришла еще рано. Мы в рамках госвизита президента состоялись встречи, осмотр предприятия, которое собирает электромобили и производит электромобили. Мы с ними также установили контакты. На сегодняшний день мы разрабатываем дорожную карту входа этой компании в Кыргызстан. Компания с большим опытом, с большими возможностями. Мы уже определенные переговоры по месту локации провели. Мы подготовили документы, которые дают возможность именно этой компании выбрать Кыргызстан. Мы для них подсказали, в каком режиме им легче всего работать. Вы же прекрасно понимаете, есть свободные экономические зоны, есть вне этих свободных экономических зон можно работать. Мы также посчитали первоначальный рынок сбыта.
То есть нельзя исключать тот факт, что, возможно, когда-то в Кыргызстане начнут собирать электромобили.
Мы над этой темой активно работаем, и мы надеемся и прилагаем все усилия, чтобы этот проект заработал в ближайшие два года. Мы думаем, что все те условия, которые мы им предлагаем, и те возможности, которые для них открываются, весьма интересны. И сама компания, в том числе, заинтересована прийти в Кыргызстан.
Хотелось бы вот затронуть тоже трехлетку, которую предлагает Минэконом. Недавно Олег Панкратов выступил с речью, и вот что он предлагает. Упростить процесс лицензирования, ввести трехлетний мораторий на проверки, налоговые реформы предлагает, отмена налог с продаж для безналичных расчетов и увеличение налогов наоборот для наличных платежей. Льготы для сельского хозяйства, создание кооперативов, защита прав собственности предпринимателей. Насколько принятие таких вот законов повлияет на привлекательность?
Это в целом для бизнеса, это не только для иностранных инвестиций. Да, да. Это в целом для бизнеса, и мы участвовали в анализе и в разработке некоторых таких шагов, участвовали в рабочих группах, и могу сказать, что это все осуществимо. Более того, если исключить волокиту, которая возникает с необходимостью согласования тех или иных документов, а чисто техническую работу взять, то это может быть исполнимо в течение 1,5 лет. Что же касается как бы самой процедуры согласования, да, которая у нас выстроилась в государстве, то, конечно, эта процедура может затянуть это до 5 лет. В целом, как бы технически все это дело уже будет исполнено, я думаю, что даже особо не сомневаюсь. У нас
вот, приоритеты правильно расставлены, я так понимаю.
Это для внутреннего бизнеса. На самом деле большая работа проделана различными экспертами, ассоциациями, прежде всего государственными служащими, надо это признать, да. Большая работа была проделана с 2007 года по нынешний год, 2018, за 10 лет действительно либерализована налоговая как бы составляющая. У нас сегодня в регионе самые низкие налоги. А у нас есть такие единый налог, да, введен даже как в Грузии. И те, кто умеет его использовать, до 40 миллионов сомов оборот имеет, они могут выплачивать единый налог. И у нас и налоговый контракт появился. То есть практически все, о чем мы мечтали, да, как в Грузии, как там. И у нас появился богатый выбор. Выбирай себе налоговый режим, работай. Единственное, что действительно пока является большой головной болью любого бизнесмена и государства, и даже руководителя социального фонда, это социальная система, пенсионная система, система социального страхования. 17% с работодателей, 10%, а с профсоюзными всеми делами, это получается как 21% и там 11% с работника из компании платить, это действительно серьезная нагрузка, потому что 60%, 70% расходов компании является это заработная плата, а с нее еще надо соцфонд платить. Ну, это в малом и среднем бизнесе. А малый и средний бизнес дает 60% всех налогов и сборов для государственного бюджета. Поэтому я бы хотел сказать, что без решения этой проблемы полной привлекательности добиться нельзя. А я предлагал вот уже сегодня вот Дёркинеше в рабочей группе по... Получается, внутри Совета по развитию бизнеса при Турага Жоркенши Крымской Республики, в рабочей группе по развитию МСП мы подняли этот вопрос, сказали, пора что-то делать с пенсионной системой. Да? Нужно сохранить тех, кто уже вышел на пенсию, тех, кто скоро выйдет на пенсию, сохранить солидарную систему, выплатить им государство должно. Но новые пенсионеры уже должны работать по другой пенсионной системе. У нас должно, как в Чили или в Сингапуре, когда...
Есть банк.
Да, ты можешь пойти открыть пенсионный счет в банке, в любом коммерческом государственном. Можешь открыть
пенсионный... При этом не содержать 1000 госслужащих.
Ну, просто как бы, да. Можешь открыть там пенсионный фонд частный пойти, можешь государственный пойти, но там уже не солидарность, там накопительная пенсионная система.
Ну вот смотрите, в 2008 году вдвое практически сократили налоги, было 12, стало 6. И ставки по налогам достаточно хорошо снизились, и есть разные вариации, в том числе вот единый налог, в принципе, мелкие предприятия, которые могут очень хорошо воспользоваться и работать по этой схеме. Почему сегодня люди не идут на, скажем, такой открытый бизнес, не хотят платить налоги?
Идут, вы знаете, в сегодняшние последние данные, что практически в этом году был рекорд, да, по-моему, самое большее количество налоговой отчетности сдали индивидуальные предприниматели, которые работают по единому налогу, по налоговому контракту. Это в этом году произошло, вот сейчас буквально. То есть, представляете, вот благодаря этим режимам люди выходят из тени.
Но еще не все. Почему? Потому что сама ситуация создана, да, благоприятная, когда можно, скажем, поговорить с налоговиком и утрясти это дело. Или все-таки... Почему вот нет такого желания, скажем... Допустим, в Америке главный грех в стране – это не заплатить налоги.
Вот вы знаете, был период такой, когда бизнесменам, частным предпринимателям или индивидуальным предпринимателям сложно было просто пойти в налоговую и там заполнять кучу отчетов для того, чтобы свои отчеты показать и заплатить эти налоги. Сегодня вот правильно говорят, что действительно увеличились выплаты. Сегодня индивидуальные предприниматели и частные предприниматели, для них созданы удобные условия, когда в электронном виде они могут это все использовать, и все упростилось для того, чтобы бизнес-структуры могли платить налоги намного проще, намного легче. Сегодня мы видим, что нежели какому-то налоговику отдать какие-то деньги, намного проще и легче заплатить в электронной форме. Поэтому сегодня идет в этой части и либерализация, в этой части мы видим, что информационные какие-то цифровые технологии начинают использовать. И это очень верное решение. Другие опыт соседних стран, развитых стран показывает, что выход из тени возможно при наличии упрощения процедуры.
Прямого контакта человека, да, с госслужащим.
Не нужно прямых контактов, можно просто через сегодняшние информационные технологии, через те аппараты, которые имеются, просто выплачивать намного
проще. Как раз, да, вот ближайшие 3 лет, которые дает Минэконом в развитии бизнеса, вот электронная документация, ближайшая реальная перспектива.
Ну, скажем, я сам пользуюсь буквально электронным.
Я говорю сейчас о повсеместной стране. В Бишкеке, да, хорошо с интернетом, в принципе, есть у многих людей компьютеры под рукой. А что касается в регионах-то ведь, я не уверен, что 100% люди сдают налоги и работают по-белому.
У нас вот проект Digital Casa, да, профинансированный Всемирным банком. Если он сработает, получается, через нас пройдут магистрали дополнительные высокоскоростного интернета, в основном через сельскую местность вот южных регионов. Получается, мы получим очень сильный, очень мощный интернет. У нас подешевеет он, он у нас проникнет в село. Это ближайшие 5 лет. Если это произойдет, тогда мы можем уже... И уже сегодня можно, используя мобильные сети, мобильный интернет, полностью автоматизировать. Ну, что и происходит, как бы. Отдаленные сельские районы, где стоят базовые станции. И, в принципе, как бы все, что осталось нам, это чтобы государство полностью перевело все сервисы на электронную основу, потому что налоговую мы уже можем сдавать электронно, да, уже практически налогоотчеты многие. Остается вот все делопроизводство государственное перевести в электронное. Тогда, кстати, и оптимизируется штат. Знаете, сколько миллиардов сомов тратится на бумагу, чтобы из кабинета в кабинет переносить эту бумагу? На деловые поездки, на совещания сколько тратится время? На отопление помещений, в которых это совещание проводится, сколько тратится денег? Я вот посчитал буквально, в прошлом году я считал расходы правительства, порядка 16 миллиардов сомов только на это тратится. То есть, если все это автоматизировать, можно эти 16 миллиардов сом лучше на зарплату пустить. Пусть госслужащий получает $1000, $700 в месяц, да, 1200 долларов в месяц. Пусть министры получают $100 000 в год, да, пожалуйста. А тогда и воровать не надо. Тогда и работать будут один за 10, один за 1000 людей, да. А это все возможно, вот, когда автоматизация произойдет, сократятся вот эти лишние процедуры.
Сколько вы даете время?
Я, при нынешней политической воле, я считаю, что еще пока я не уверен, что в ближайшее время, но знаю, что как бы если политическая воля вдруг завтра изменится, то это очень короткие сроки. Это можно сделать за 3-4 года. Если политическая воля не изменится, эволюционно мы к этому придем где-то, наверное, лет через 7-10.
Ну, Радил, последний вопрос хотел вам адресовать. В этом году, с этого года, ваше агентство отделили от Министерства экономики, вы теперь своя отдельная структура. Насколько это позволило вам развязать руки?
Вы знаете, повышение статуса агентства, прежде всего, оно влияет на доверие иностранных инвесторов, на доверие бизнес-структур. Мы сегодня сами уже ведем политику, где выстраиваем хорошие взаимоотношения с бизнес-структурами Кыргызской Республики. Мы в неделю более 4 раз встречаемся с бизнесом, мы их слышим, мы идеи бизнеса и проблемы бизнеса узнаем непосредственно от них. Мы работаем, вот я могу сказать, то, что после отделения мы работаем в 4 основных направлениях. Это привлечение и защита инвестиций, это развитие и продвижение экспорта, это развитие свободных экономических зон, это развитие механизмов КЧП. Соответственно, все, что у нас есть, и весь тот потенциал, которым мы обладаем, мы сегодня тратим уже не на какие-то переговоры, к примеру, с другими министерствами, а мы уже тратим все эти силы на переговоры с бизнесом. Мы сегодня пытаемся и делаем все для того, чтобы быть мостом между бизнесом и государством. Поэтому вот сколько бы негатива ни говорили, мы бы хотели бы призвать всех, все бизнес-структуры, всех инвесторов, чтобы они не боялись, приходили в Кыргызстан, чтобы они с позитивным настроем и настроением работали у нас здесь, в Кыргызстане. Для этого все условия
Какую
созданы.
Какую вы ставите для себя планку в международном рейтинге Doing Business в ближайшие 5 лет?
По Doing Business, вы знаете, там же разные направления бывают. Мы по каждому направлению...
По развитию бизнеса, по созданию бизнеса в стране.
Ну, по созданию...
По степени защищенности инвесторов.
Вы уже несколько обратно же направлений сказали, поэтому очень сложно на этот вопрос сразу ответить. Ага. Вы должны прекрасно знать, сегодня для создания бизнеса, для открытия бизнеса требуется всего лишь 2 дня в Кыргызской Республике. Это реальные вещи, когда бизнесмен может прийти и зарегистрировать свою, я не знаю, свою компанию в Кыргызстане. Здесь основным и большим вопросом остается дальнейшие его действия, дальнейшие его успехи. Все это зависит от того, насколько инвестор проинформирован. И сегодня мы, как агентство, работаем над тем, чтобы каждый инвестор или бизнесмен, который приезжает в Кыргызстан, был в полной мере заряжен той информацией, которая необходима ему для работы здесь, в Кыргызстане, чтобы он не ошибался в своих действиях, чтобы он неправильную сферу чтобы не выбрал. Мы делимся как правовой информацией, так и экономической. В то же время мы выстраиваем тесные взаимоотношения с органами местного самоуправления, с регионами Кыргызской Республики. Мы видим их потенциал. 64% населения в Кыргызской Республике проживает в регионах. Через развитие регионов мы можем развить нашу экономику в целом. Сегодня мы работаем над продвижением проектов, в том числе по региону. Конечно, многим интересен Чуйская область, город Бишкек. 43% доли прямых иностранных инвестиций составляет, то есть приходит на Бишкек. По второму месту приходит в Чуйскую область, потому что вся инфраструктура есть. В действительности, если работать, то в принципе можно, я не знаю, в ближайшие 5-летки привлекать в регионы по 20 миллионов. Да, долларов. Это составляет около 200 миллионов долларов США. Да.
Искен, вкратце, твои прогнозы на такие обещания, откуда могут появиться такие деньги, такие инвестиции в регионы?
Вот смотрите, наш бюджет государственный создается как? Просто как бы каждое министерство и ведомство высылает в правительство, да, примерно добавляя с неба прям 20% роста на инфляцию, да, смету будущего года. И потом эту смету режет Минфин, казначейство, но в итоге оно принимает его так. Поэтому у нас очень чудесно так лесенка выстраивается проекта бюджетов каждый год. Например, позапрошлом году было там 80 миллиардов, позапрошлом году было 100 миллиардов, да, расходная часть. В этом году было, получается, 120 миллиардов, потом 140, сейчас 150 миллиардов, да, и так далее. И вот так как бы добавлять 20% так от фонаря. И при таком проектировании бюджета денег никогда никуда не хватит. Будет постоянный дефицит 20 миллиардов сом, потому что реально мы зарабатываем, например, в позапрошлых годах мы зарабатывали реально 80 миллиардов сом, в этих годах мы зарабатываем реально 100-110 миллиардов сом, да? Ну, имеется в виду, налоги собираем, наша страна собирает. Так вот, если остановить этот взбесившийся принтер, да, этот взбесившийся метод проектирования бюджета, денег хватит. То есть практически я бы сказал больше, что дефицит бюджета у нас рисуется людьми с воздуха. Люди примерно предполагают, что на 17-20% в следующем году будет инфляция. И вот так проектируют свои сметы, да, в министерствах и ведомствах. Если вот это привести к нормальному, да, знаменателю, денег хватает на развитие регионов, на инфраструктурные проекты тоже. Единственное, что как бы, если вот это взять под контроль, то мы не будем меньше заимствовать снаружи. А пока, чтобы покрыть дефицит, который мы сами нарисовали, да, буквально на бумаге, то есть мы берем долги и увеличиваем внешний долг нашей страны.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали инвестиционную сферу, среду. В гостях был заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искандер Шаршеев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.